написано, чтобы слеза моя запела, и, прибывая каплей в радуге, светилось маленькое тело, чтобы слеза моя горчайшая была кому-то исцелением, была кому-то сладкой чашею и долгой муки утоления. Заплакать бедственно, чтобы смешались в этом плаче земные вздохи и небесные, следы молений и палачеств, заплакать с тайною надеждою, что Бог услышит эти звуки, и сыну слабому и грешному протянет ласковые руки. Слеза моя запела, и, прибывая каплей в радуге, светилось маленькое тело.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас уже не в первый раз поэт, автор-исполнитель песен, композитор, актриса театра Елены Камбуровой Елена Фролова. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Прозвучала песня на стихи Вениамина Блаженного «Когда бы так заплакать радостно» в исполнении Елены Фроловой. И разговор наш сегодняшний посвящен жизни, судьбе и творчеству этого выдающегося поэта 20 века Вениамина Михайловича Блаженного. Ну, Блаженный – это псевдоним. В 80-е годы употреблялась в другой транскрипции фамилия Блаженных. Поэтому я долгое время
фамилия Айзенштадт
полагал,
его, на самом
да,
деле,
фамилия
да.
Айзенштадт. Он сам из Белоруссии.
Местечко
недалеко под Оршей. А умер уже в Минске в 99-м году. А родился в 21-м году. В тот самый год, трагический для русской поэзии, когда ушли Блок и был расстрелян Гумилев. Вообще, Блаженный, конечно, находил элементы сходства своей поэзии и поэзии Гумилева. Елена, ну, Блаженному выпала доля писать в стол. Долгие годы его творчество было доступно лишь кругу каких-то очень близких друзей. Первая публикация, по-моему, в 80-м году появилась, и первый сборник тоже вышел при его жизни, ну, когда пошла перестройка в 90-м году, вышел сборник. Он, конечно, пытался быть опубликованным, писал разным знаменитостям в Москву, и знаменитости его хвалили, и даже Арсений Тарковский, вот среди его адресатов
Борис
есть.
Борис Пастернак.
И Борис Пастернак, но, тем не менее, помочь ничем не могли. В тех условиях, в условиях идеологической цензуры, конечно, о публикации речь не могла идти, этих замечательных стихотворений. Остался большой архив. У нас был Дмитрий Строцев в свое время, ну, достаточно давно. Это друг Вениамина Блаженного, поэт,
и крестный
исследователь
отец.
И публикатор его творческого наследия. Он подготовил несколько книг и, по-моему, даже был документальный фильм.
Да.
Сделан «Скиталец духа», он называется. Вот таким вот скитальцем духа воспринимал себя сам Вениамин Михайлович. Откуда у вас интерес к творчеству Вениамина Блаженного? Он умер в 99-м году, приходилось с ним разговаривать, хотя бы по телефону общаться, или лично вы не были знакомы?
Ну, к счастью, две встречи у меня было с поэтом. Третья просто не состоялась. Я специально приехала в Минск, но, к сожалению, заболела. Но вот, в общем, две встречи были, и это два самых ярких, наверное, таких момента в моей жизни. Первая встреча, это мне сделал такой подарок на день рождения мой друг Дмитрий Строцев. он привел меня к поэту, и это, конечно, была такая вспышка света.
И строчки вспоминаются, классика. Я пришла к поэту в гости, да, в зимний вечер, в воскресенье.
Ну, так это был осенний, так сказать, даже не вечер, а утро.
Как облаки писала Ахматова.
Да, да. Ну вот, и на самом деле первый раз я увидела просто сборник стихов на столе у своей подруги Веры Евушкиной. Она тоже писала песни на его стихи, по-моему, очень-очень хорошие. Вот, и я просто так машинально, как обычно, видишь, новую книжку открываешь и как бы там читаешь, какое-то впечатление. Но я открыла и поняла, что я уже никогда ее не закрою, потому что это было такое совпадение с моим миром и такой как бы даже не ответ на вопросы, а проникновение в суть того, что вызвало вот эти вопросы, что даже вопросов уже никаких не возникало. То есть я просто нашла какую-то ниточку со своей какой-то прародиной, с прародиной своей души, с его отношением к страданию, к плачу, к смерти, в конце концов, к жизни. Вот сейчас я как бы выстраиваю такое свое лоскутное одеяло, так сказать, да, картину мира, сшивая какие-то кусочки открытий из разных поэтов. И сейчас для меня как бы вторая половина, такая, если по времени географически расположить поэтов, да, вторая половина 20 века – это четыре поэта – Губанов, Бродский, Акуджава и Блаженный. И вот Акуджава и Блаженный – это две стороны, собственно говоря, для меня одной медали. Это душа, как бы, или, не знаю, ангел-утешитель Акуджава души здесь, который всегда приголубит, утешит. И правда, когда начинаешь просто слушать его
который
голос…
Который очень земной, а Блаженный,
а
скорее,
он по ту сторону,
небесный.
Он по ту сторону, даже не небесный, он какой-то по ту сторону. То есть, когда ты считаешь блаженным, ты понимаешь, что душа вечная, и ты понимаешь, что у тебя… Есть ангел, который возьмет тебя за руку, да, и будет вести там, и не оставит тебя там, как и Господь, да, вот, то есть это уже конкретными словами, не просто что-то там, а слова как тело.
Какое впечатление у вас было от вот этих двух встреч, какой он был в жизни, что вот сразу вызвало, может быть, какие-то вибрации внутренние?
Ну, это сложное впечатление первое, потому что, во-первых, это ну, человек, который жил с постоянной болью, и это было видно, потому что… Ну,
как… Тяжелобольной человек был, он же был.
Да-да-да, он же несколько лет не мог даже выходить в силу, там сказать, своих запущенных болезней, да, вот как-то просто, чтобы не произошло какое-то кровотечение.
Работал в инвалидной артели и писал гениальные стихи человек.
Ну, он как бы последние годы уже на пенсии, жена его, у него тоже была инвалид войны, она была без ног. Вот, а он, собственно говоря, вот в силу своих немощи, он просто не выходил, боясь, так сказать, каких-то инцидентов на улице. И, собственно говоря, это были два затворника таких, да. И этот затворнический образ жизни, он породил вот такого как бы удивительного, не знаю, прорицателя, человека, который находился постоянно в потоке поэзии. Он постоянно о ней говорил, внутренне, внешне. То есть ты как бы входил в дом и подключался вот к этому потоку, да. То есть он… Усаживал тебя на диван напротив его кресла, когда, как сказать, космического
как
корабля.
В литературном салоне там, Вячеслава Иванова какого-нибудь начинался разговор о литературе и о жизни.
Нет, совсем не так. Никакого быта, ничего земного в этом не было. Никакой ни чашки чая. Но это потом, может быть, но это было отдельно. Это как бы была вотчина уже его жены, скорее. Она приглашала уже, когда понимала, что все там уже устали. То есть ты просто входишь, одеваешь тапочки там, это обязательно, да? То есть как бы, или как в хирургический кабинет входишь. Ты входишь на место работы поэта. То есть ты понимаешь, что ты либо в космический корабль садишься и летишь уже в открытый космос, либо входишь в хирургический кабинет, где уже идет операция и какое-то таинство происходит, либо входишь в храм, где уже идет молитва. Ну, я так образно говоря, да, и то есть никаких посторонних вещей быть не может. Ни посторонних разговоров, ни каких-то предметов, ни отвлечений. То есть ты входишь, садишься напротив него, он нажимает эту кнопку, и идет такой поток-монолог, в который ты можешь, конечно, включиться, задав какой-то вопрос. Но, как правило, это что-то идет уже то, к чему ты просто подключаешься. И там, сказать, если ты там спешишь, или как-то время вышло, или там он устал, он иногда просто закрывал глаза, потому что, видимо, подступала боль. 3 секунды, глоток вот этот внутрь через горло, и он опять продолжает.
Я предлагаю, может быть, вот песню поставить, которая и о быте, и о судьбе поэта,
да,
в России, потому что судьбы у наших поэтов не самые благоприятные, к сожалению.
Ну,
и гибнут да, они рано, и проходят через всякие коллизии. И есть песня вот на этом альбоме, посвященном Вениамину Блаженному, «Я живу в нищете, как живут скоморохи и боги». Uh-huh. Давайте мы эту песню и поставим.
Я живу в нищете, как живут скоморохи и боги. Я по посмешищем стал и недобрую притчей для всех. И кружусь колесом по моей бесконечной дороге, и лишь стужа скрипит в спотыкающемся колесе. Через пустоши дней по каким-то неведомым вехам, по проезжей прямой, по какой-то забытой косой. Было время, когда называл я себя человеком. Это время прошло, и теперь я зовусь колесо. Сколько комьев тоски, сколько грязи налипло на опыт. Поворот колеса, словно сердце тяжелый удар. Словно вехи судьбы, эти пустоши, рвы и сугробы. Эти вехи и рвы провожают меня в никуда. Судьбой уходит в следы от убоя. Все, что было судьбою скрипучим, скрипит колесо. Через вехи и рвы из беды на рожон за бедой. Все уходит, как сон, и опять наплывает, как сон. Пути поджидает пути моей пропасть. Поворот колеса и уже невесомая смерть. Разлетается в щепы моя бесконечная повесть. Завершается срок, завершает свой срок круговерть. Живут скоморохи и боги. Я посмешищем стал и недобрую притчей для всех. И кружусь колесом по моей бесконечной дороге, и лишь стужа скрипит в спотыкающемся колесе.
Елена, ну что все-таки вызвало к жизни вот этот большой достаточно цикл из 20 песен, который вышел в виде такого альбома? Один диск – это фильм «Скиталец духа», да, который делал Дима Строцев.
Да.
А второй диск – это вот ваши песни туда вошли.
Ну, я думаю, что это вот, наверное, каждый рождается какой-то своей нотой. Вот я родилась с какой-то такой... необреченной, но печальной нотой взгляда на бытие. Не то, что я не оптимист. Я по жизни все равно оптимист, но как-то я вижу вот некую такую правду. Она, если и светла, то печально, да, как бы все-таки присутствует какое-то понимание, что такой человек здесь на земле, и что он пришел не только для какого-то счастья. Это сейчас я понимаю, что радость и счастье это нужно все-таки в себе также культивировать. Но тем не менее, вот мне был такой один, не знаю, такая нота, такой взгляд. И когда появлялись песни, то, как правило, эти песни были, ну, так называемые, меланхоличные. Да? Вот я все в миноре. Для меня это вот это понятнее. Музыка печальная в миноре, она проникает в мою душу. И многие меня как бы обвиняли в том, что ну что ж ты такие печальные-то песни пишешь, и вот что ты все там, о, не знаю, о боли, о смерти. И когда я вдруг вот открыла через поэзию Блаженного, что, собственно говоря, вот этот взгляд души из космоса, он именно такой, по большому счету. Ну, а все остальное, что вот очень радостно и здорово, что вот в большей степени пропагандирует вот авторская песня, там, «Визбор» и же с ними, там, это прекрасная радость.
«Милая моя, солнышко лесное».
Да-да, нет, это очень нужно, это очень важно, но оно здесь. А когда, когда душа пробивается сквозь вот эти сферы какие-то, она, конечно, так сказать, проходит через какие-то действительно испытания, и эти испытания, они вызывают и боль, и вот через это преодоление какое-то и осмысление, и озарение вот проходит. Вот, вот это вот луч озарения какой-то.
И... У Вениамина Блаженного ведь очень много стихотворений о душе. Вообще, эта тема такая главное, древняя, да. Ведущая свое начало там.
Именно поэтому он не мог
веков.
Быть опубликован в советское время. Да,
да и, может быть, мы поставим одну песню, которая да. называется «Душа, проснувшись, не узнает дома», а потом я одно-два стихотворения прочитаю. Итак, «Душа, проснувшись, не узнает дома» в исполнении Елены Фроловой на стихи Вениамина Михайловича Блаженного.
Проснувшись, не узнает дома родимого земного шалаша и побредет своим путем влеком. Зачем ей дом, когда она душа, и все же в путь, бредя необратимо, просторами небесной колеи возьмет душа мое земное имя и горести. Безмерные мои возьмет не всех, но с собой в дорогу возьмет душа неодолимый путь, где шаг за шагом я молился Богу. Шагом изнывал от пут какой-то свет таинственный прольется на повороте времени крутом, но цепь предвечная не разомкнется. Проснувшись, не узнает дома родимого земного шалаша и побредет своим путем лекомо. Зачем ей дом, когда она
замечательная песня. А вот, скажем, такое стихотворение «Возвращение к душе». «Где б ни был ты, в толпе или в глуши, погряз ли в дрязгах грешного расчета, тебя пронзит звериный крик души, стучащий, словно нищенка, в ворота. Ты жил уйти от вечности спеша, греша в своей беспамятной дороге. И вот она, стоит твоя душа у смерти на затоптанном пороге». Очень много стихотворений вот именно об этом у Вениамина Блаженного. Вообще для меня творчество Блаженного – это воспоминание о вечности, это памятование о смертном часе, к чему, собственно, все религиозное искусство призывает всегда и призывало уже многие века и тысячелетия, и что вытравливалось из нашего обихода все советские годы. Вот в этом смысле обнаженность такая свойственна поэзия Вениамина Блаженного, это его роднит, конечно, с поэтами советской эпохи, там, с Ксенией Некрасовой, допустим, или с Марией Шкапской, или с Арсением Тарковским, Давидом Самойловым, с Юрием Левитанским. вот эта такая пронзительность. Но вот именно религиозная составляющая его творчества не давала возможности публиковать эти стихи. А таких стихотворений все-таки большинство, ну, не меньше половины, наверное.
Ну, дело в том, что вообще там главный такой вопрос, он был, зачем же вы так много говорите, вообще используете слово «душа», это как обвинение со стороны поэтов было. А он их спрашивал, а сколько раз вы в жизни произносите слово «мама»? Вы же не задумываетесь об этом. Ну вот, кстати, я нашла потрясающие такие высказывания самого Вениамина Михайловича. Они не опубликованы, но просто есть у него огромный архив. Вот среди них есть воспоминания, это называется «О жизни, смерти и поэзии». «Может быть, в нашей бедной утвари смерть – это какая-то золотая ложка. Если мыслить сказками, утварь бедняка – бессмертие. Причем это мечта всех людей, всех религий. Разве может человек мыслить о том, чему нет зарока? Почему же он об этом думает? Почему мы хотим быть похоронены рядом с родными? Опять-таки, бесконечная вера в жизнь и бытворение Божие бессмертное. Всякая религия – зарок бессмертия. Может быть, самоубийство – это не только отвращение к жизни, а какой-то рывок в пропасть, и никто не верит, что он упадет и разобьется насмерть. Поэтому в моих стихах образы смерти, могилы никогда не сумрачные, я никого этим не пугаю. Я говорю о том великом покое, в котором рождается душа». Просто у него очень как-то лаконично здесь все сказано, и в самой поэзии.
А вот стихотворение, вот я как раз тут тоже принес подборку избранных стихотворений Вениамина Блаженного. «Так явственно со мною говорят умершие с такой полной силой, что мне нелепым кажется обряд прощания с оплаканной могилой. Мертвец, он, как и я, уснул и встал, и проводил ушедших добрым взглядом. Пока я жив, никто не умирал, умершие живут со мною рядом».
Ну вот, говоря о религии, Вениамин Михайлович был из иудейского местечка, и, собственно говоря, его разговор с Богом был такой напрямую, да, такой вот именно такой древний, да, библейский. Вот у него Бог был и друг, и отец, и оппонент, и брат, и он с ним спорил и боролся. И в конце концов, в конце жизни он все-таки и с Христом он так разговаривал, решил все-таки окреститься в православии, как раз Дима Строцев был его преемником. А вот у него такое вот интересное на эту тему рассуждение. Религия не в том, что кто-то что-то написал, даже не в том, достоверен Христос или недостоверен. Достоверны люди, создавшие образ Христа. Христос был исторической личностью. И даже если бы он не был исторической личностью, образ Христа настолько хрустален, настолько светел, что он бесконечно будет постоянным маяком для заблудившихся суденушек человеческих жизней. Как несостоятельны все эти мудрствования, доказательства, что религия – опиум для народа. Ведь опиум – самое целебное действие оказывает на больную душу. Что было бы с душой без опиума, без религии, без искусства, без стихов? Что остается? Ничего не остается. Ведь творчество, способность творить, фантазировать – это величайшее благо, величайший дар, который дан человеку. И нет современного искусства, нет древнего искусства. Вот в Ветхом Завете столько образов, столько великолепных метафор, сюжетов, с которой можно бесконечно. Сегодня, как и в начале мира, самое действенное лицо, самая главная фигура – это Христос. И это Иуда, которого согнула тяжесть греха. Ведь это не просто Иуда предал Христа, это не просто взял и получил деньги. Может быть, в какой-нибудь криминальной хронике этим делом бы окончилось. Разве мы не казним себя, любой из нас в чем-то кого-то предал, и любой из нас сам себя осуждает? Ведь мы действующие лица евангелийских историй. И никуда не деться, убийца есть убийца, предатель есть предатель, святой есть святой.
Ну, Вениамин Блаженный и, конечно, многие другие поэты, которые писали духовные стихи, они призывают нас не забывать про Бога, не забывать про Христа. Вот есть такое тоже восьмистишие у Блаженного. «Нехорошо бродить так далеко от Бога, чтобы не видеть рук, простертых в высоте, когда под сенью их лежит твоя дорога, и даже за предел уходят руки те. Нехорошо уйти отшельником на гору, нехорошо забыть, как странствовал Христос, как листья на ветру, доверь себя простору, доверь семи ветрам росу недавних слез». Ну, какую мы песню еще поставим?
Мне бы хотелось, у него особенная тема, это «Кошки и собаки, меньшие наши братья». Вот, наверное, есть. «Я буду безответней зверя». Давайте вот сейчас вот эту песню послушаем, и я прочту одно стихотворение.
Мне хорошо. Кажется... «Я буду безответней зверя» в исполнении Елены Фроловой на стихи Вениамина Михайловича Блаженного.
«Я буду безответней зверя, собаки с трепетным хвостом, когда лишь стон расскажет вам, что я потерян моим владыкою Христом. Чужие острые ботинки в меня впиваются, как хлыст звезд, и даже запах острой псинки меня преследует, как свист. Ах, в этом мире все на месте жертвы и палач, а я изгрыз порог созвездия. Отдай мне, Боже, детский плач. Мой плач сидит на царском троне и чешет лапою живот. Он в бриллиантовой короне и пахнет псиной от него. Возьмите лапы и ладони, и вбейте гвоздь. Я так хочу на все былое и седое пролить кровавую парчу. Я буду мукой изувечен, возвышен и очеловечен, когда швырнет меня палач к твоим ногам, о детский плач.
На мой взгляд, это тоже молитва. Вот молитва о братьях наших меньших, которые от нас зависят, да, как бы, которых мы приручили и которых мы часто обижаем. И вот еще одна молитва. Есть у нас, по-моему, в православии, я уже говорила, двое святых. Вот Домна Карпова Томская и Ефросинья Галюпановская, которым можно молиться о своих питомцах. Действительно так. Да и вообще, мне кажется, все такие святые старцы, они как-то у себя всегда привечали наших хрупких меньших братьев. Моление о кошках и собаках, о маленьких изгоях бытия, живущих на помойках и во врагах, и вечно неприкаянных, как я. Моление об их голодных вздохах, о сколько слез я пролил на веку, а звери молча сетуют на Бога. Они не плачут, а глядят в тоску. Они глядят так долго, 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 что перед ними, как бы наяву, рябит слеза, огромная, как Волга, слеза зверей. И в ней они плывут. Они плывут, и обоняет запах недоброй тины, круче водоверть. И столько боли в этих чутких лапах, что хочется потрогать ими смерть. Потрогать так, как трогают колени, а может и лизнуть ее тайком в каком-то безнадежном исступлении, горячим и шершавым языком. Слеза зверей, огромная, как Волга, утопит смерть. Она утопит рог. И вот уже ни смерти и ни Бога. Господь собака и кошачий бог — кошачий бог, играющий величие, трогающий лапкою судьбу, клубочек золотого безразличия с запутавшейся ниткою в гробу. И бог собачий на помойной яме. Он так убог, он лыс и колченок, но мир прощен страданием зверя. Амен. Все на помойной яме прощено.
Замечательно. Я бы тоже хотел одно стихотворение прочитать, потому что кроме классических произведений поэтических у Вениамина Блаженного довольно много верлибров.
Да,
в основном
да,
они странно, изданы да. были уже после его ухода.
Да, вот все, один... все и было издано, кроме одного сборника, по-моему, который Юрий Шевчук, собственно, инициировал в жизнь.
Да, когда приехал в Минск, ему сказали, что здесь живет такой замечательный поэт, он встретился, проникся и помог финансово. Молодец. Ну вот стихотворение такое, как обманчиво слово «покойник». Оно вызывает больше тревоги, чем сто орущих мужиков. Мужики поорут, поорут, успокоятся, а этот так молчит, что у вселенной звенит в ушах и лопаются ушные перепонки. Вот эта вот поэзия подобного рода, она нас принуждает, призывает не расслабляться, помнить о смертном часе, о том, что жизнь коротка, и, конечно, надо торопиться, если люди творческие, то... заниматься творчеством, а не тратить время на ерунду всякую, на пустяки. А что еще хотели бы вы поставить, Елена?
Ой, ну у меня много любимых. Вот, кстати, тут есть тоже у него по поводу того, что выбрать очень сложно, как спросить поэта, что у вас за любимое произведение. Я вот...
Ну, цикл большой, на почти час.
Да-да-да. Ну, слава богу, есть его стихи в интернете, можно просто почитать. Ну, мне кажется, что «Буду не я», да, можно, да, тоже молитва, да, «Лоскутие молитвы», да. Ну, вот как раз о тех лоскутах, о которых я говорю, лоскутное шитье на современности, когда каждый из нас из этих лоскутев, которые сейчас набросало нам время, может свою картину мира составить и, собственно, свою молитву. И вот, собственно, это, наверное, главное, что мы сейчас и должны сделать.
Хорошо, это «Буду не я», это будут «Лоскутие молитвы», песня... на стихи Вениамина Блаженного в исполнении Елены Фроловой.
будут лоскутья молитвы, или крылья птенца, или легкий полет мотылька. И еще будут все мои мысли травой перевиты, как травой перевиты побежки букашки жука.
Лен, ну вот сегодня мы наблюдаем такую картину, полностью соответствующую евангельским словам. Камень отброшенный, тот самый станет во главе угла. Вот большое количество поэтов писало в стол, ждало неприятностей от своего творчества, и некоторые имели эти неприятности. Ну, Вениамина Блаженного никто не посадил, все, так сказать, обошлось малой кровью, что называется. Но, тем не менее, и не печатали его. А сегодня выясняется, что в Минске, в Беларуси, жил очень крупный, блестящий поэт, и его творчество оказалось нужным, востребованным, в отличие от всех тех гетакомбов, миллионными тиражами выходивших вот этих вот сборников, книг, томов. Все это ушло, улетело. Осталось где-то.
Но, тем не менее, это все равно не массовое явление. И, может, и слава богу, все-таки должна быть какая-то сокровенная камерность у такой темы. И человек, каждый человек должен узкой тропинкой к этому прийти. Это не может быть широкой дорогой, в которой явно всегда разбойники, да. И вот как у него есть: Бог был беспощаден. Он дал человеку две дороги: или с Богом, или с дьяволом. Это не значит, что дорога к Господу — столбовая дорога человечества. Это может быть труднее, чем дорога к дьяволу. Может быть, на дороге к дьяволу больше иллюминации, она залита электрическим светом. И по бокам ее, наверное, казино и рестораны. Но выбор человека один. Собственно, вот сам он об этом и говорит.
Ну вот у него есть такие строки: «Прибежище мое, дом обречен на робких, где я среди других убогих проживал, где прятал под матрац украденные корки, и ночью в тишине так долго их жевал. Вот эта корка, Бог, ее жует особо. Я пересохший рот наполню не слюной, а вздохом всей души, восторженной до гроба, чтобы размягший хлеб и Богом был, и мной. Чтобы я проглотил Христово обещание, и вдруг увидел даль и нищую суму, и дом перешагнул с котомкой за плечами, и вышел на простор служения ему». Я знаю, вот Дима Строцев говорил о том, что он оказался волею исторических обстоятельств в такой среде, где и слово-то «Бог» было под запретом, и не было никакой литературы, все это вытравливалось, это была абсолютно советская среда. У него родители были абсолютно советские люди, люди, конечно, которые себя перестраивали под новую эпоху, вот, и загоняли себя в это прокрустово ложе, и, естественно, и своих детей также загоняли в это прокрустово ложе, и ему пришлось... Евангелие, по-моему, ему лет 30 было, когда он впервые получал возможность прочитать Евангелие.
Ну, слава богу, он еще был в среде, в общем, иудейской, по крайней мере, вырос. И, слава богу, оно было не чужое. Понятно, что подстраивались под время все, кто хотел выжить как-то. Все поэты, тот же Пастернак, да, с которым он общался и который пытался все-таки как-то выстроить. Вот он как раз пишет о том, что во втором письме Пастернаку, да, поскольку у меня уже определилось мнение, что я всю жизнь буду бродягой, да так и получилось. Пастернак умел ценить уют и достаток. Он никогда не был отщепенцем. Даже был конформистом в каком-то роде. Хотел труда со всеми сообща и заодно с правопорядком. Он написал мне, что с возрастом мои потребности вырастут, изменится мое отношение к жизни, а вообще он не может быть моим ментором. Последнее меня страшно обидело, ведь когда в ранней юности признаешься кому-то в любви, то непонятно, почему тебя отвергли. И все-таки Пастернак не смог понять, что для него вот выбор вот такого как бы бродяжничества, нищенства вот во всех смыслах, да, и в жизни, и в теме, которую он выбрал, что, собственно, это окончательный выбор его. И, собственно говоря, что мог сделать Пастернак, это только, как он говорил, что вы светитесь от голода, и как бы пытался ему, как и всем, в общем, как-то помочь денежкой. Вот он, Пастернак мне говорил, вы сытитесь от голода, и давал деньги. Берите, это честные. Но это деньги Пастернака, на них не едят, отвечал я. До сих пор у меня в старом собрании сочинений Шекспира лежат 200 или 300 рублей. Он их так и не потратил, потому что это деньги Пастернак. Вот такое у него было отношение даже к простому материальному. И это уже какой-то, с одной стороны, внутренний выбор, с другой стороны, это его семья. Он как раз очень много рассказывает об отце, об его отношении к жизни. И, собственно говоря, его отец был тоже так своеобразный юродивый своего времени.
Да, я хотел бы тоже прочитать еще одно стихотворение Вениамина Блаженного. «Я нищий слепец, Вениамин Блаженный, я отрок и старик 70 лет, еще не пролил я свой свет благословенный, еще не пролил я на вас свой горний свет, те очи, что меня связали светом с Богом, еще их не раздал я нищим ходокам, но это я побрел с умою по дорогам». Но это я побрел с умой по облакам, и свет мой нерушим, и свет мой непреложен, и будет этот свет сиять во все века, и будет вся земля омыта светом Божьим, сиянием очей слепого старика. У Марка Твена есть рассказ «Путешествие капитана Стэнфилда в рай». Он издавался в советские времена, как ни странно, в библиотечке антирелигиозной литературы, хотя Марк Твен – религиозный писатель. Интересно. Большинство его духовных произведений не издавалось в СССР. Вот в 12-томном издании там нет этих его эссе религиозных. Но вот в этом произведении, о котором я говорю, там рассказывается, некий герой попадает в другой мир, в другую плоскость бытия. И вот он видит людей, которые очень признаны, очень уважаемы, очень почитаемы, но при жизни их не признавали. Это литераторы, писатели, поэты, которые, ну, их никто не знал в их земном бытии, в земной жизни. А там у Бога, Бог все видит, они признаны и почитаются выше Шекспира и выше других классиков. Вот нечто подобное, как вы думаете, произойдет с Вениамином Блаженным?
Это очень сложно, потому что даже люди, которые любят поэзию и понимают, что поэт блаженный – это действительно высокого накала, да, такая звезда, очень с трудом приближается к нему, потому что это просто
нужно
больно читать.
Духовно развитым,
просто больно читать. Это как у Губанова тоже такое как бы ощущение доменной печи, которым ты приблизил свое лицо, и тебя, так сказать, кольнуло жаром тогда, все лицо твое просто чуть не сгорело. Вот. И здесь, на самом деле, вот, например, моя подруга как раз говорит, ну как вот это такие страшные строчки? Я просто в них вгляделась, естественно, у меня тут же появилась песня, ну, я просто прочитаю их. «Дивен Господь был, меня на земле истязавший так долго. Все, что я видел, такое мне было отрадой, что никогда не роптал я душою на Бога, только бы с гневом Господним ютиться мне рядом, только бы видеть, как голубь, согбенная птаха, Господа кормит своею повинную кровью, и как темнеет у Бога от крови рубаха, сыт он и пьян, утолен голубиной любовью». Для человека непосвященного это очень странные и довольно страшные какие-то признание. Вот. Я думаю, что особенно в эпоху такого относительного благополучия, когда люди, в общем-то, не знают, что такое голод, холод, слава Богу, да, то есть как бы вот эти вещи, когда именно в такое страшное время испытаний к тебе приходит помощь и Господь, собственно говоря, это приходит в какую-то минуту определенную жизни. Наверное, многие сталкивались более-менее, но была эпоха, когда весь народ с этим сталкивался, да, и тем не менее все равно его как бы откровение, да, оно не могло быть признано, потому что это действительно откровение босого, полуодетого, юродивого, да, которое не всем приятно и не всем приемлемо, потому что многие хотели,
но он имеет,
да, уйти в какую-то другую...
возможность говорить правду, в отличие от других там благообразных, таких вот хорошо одетых людей со штатной зарплатой.
Это та правда, которая... режет, колет, но и защищает, спасает, как вот действительно хирургическое вмешательство вовремя, оно как бы вроде болезненно, но оно и спасает душу, вот это, когда режешь правду.
О неприкаянности поэтической песня «Посвящение Цветаевой»,
да.
«Моя заботушка Марина».
И это тоже, по сути, молитва за Марину Цветаеву.
Да, да. Давайте мы поставим ее. Итак, «Посвящение Цветаевой». Уже в завершении нашей краткой беседы, вот экскурса в поэзию и судьбу Вениамина Блаженного, я бы хотел такой вопрос задать. Как реагируют люди на этот цикл, на эти песни? Они часто звучат на ваших концертах, и, наверное, многие открывают для себя поэзию Блаженного. Сейчас, слава богу, появился интернет. Тиражи книг, конечно, там смешные, там 500 тысяч,
да,
там
конечно,
2000
да.
экземпляров. Их не всегда найдешь даже в библиотеках центральных. А вот ваша интерпретация поэзии блаженного? Как-то помогает людям?
Помогает. Я думаю, что песня, она как-то немножко сглаживает вот эти все колющие, режущие углы. Все-таки помогает, да, и голос, он как бы крылат, он все равно это плавное движение у голоса и у мелодии. В этом смысле оно облегчает попадание текста как бы вглубь, не так ранее, но попадая по сути, да, в человека. Но надо сказать, что раньше я как-то, наверное, была посмелее и просто делала более расширенные такие циклы, посвященные блаженному, да, не боясь ранить людей окружающих, да. Сейчас я просто вкрапляю в какие-то вот истории большими, довольно глубокими такими необходимыми кусками такими. Но я думаю, что я вернусь все-таки к тому, чтобы снова заговорить о блаженном отдельной такой истории, потому что не то, что он достоин, то, что он достоин, вопросов тут нет. А то, что это нам необходимо сейчас, это действительно вот та молитва, та ниточка с Богом, нас друг с другом, которая вот в эту пургу такую, да, смятение какого-то душевного, духовного, сердечного, оно способно вывести, да, и чтобы, по крайней мере, мы не потеряли друг друга, не потеряли себя, не потеряли эту дорогу к Богу.
И помнили о Боге, помнили о смертном часе, помнили, конечно, о духовной жизни, о этических
принципах.
О той
смерти, о которой говорит блаженный, о бессмертии, собственно говоря. Это вот это немножко другая история, так, потому что очень важен вот этот как бы контекст и этот вектор, тот вектор, который дал вот этому как бы стремлению человеческому в поэзии Вениамин Михайлович Блаженный.
Хорошо, в завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучала песня, уже подводящая некий итог, хотя этой песней начинается цикл, посвященный блаженному.
Это вещь бесконечная, как бы что-то завершается, чтобы начаться снова.
Да, «Тихо трогаясь в дорогу» в исполнении Елены Фроловой. Надеюсь, что встреча наша не последняя. Будут другие эфиры, посвященные другим поэтам. Но к творчеству Вениамина Блаженного я призываю обратиться, наших дорогих радиослушателей, зайти в интернет, кто не знаком с ним, познакомиться, узнаете много интересного для себя. Конечно, он неровный, как и любой автор, который много пишет. Конечно, разные есть стихи.
Он этим и ценен. Все-таки
вот томик его избранного, я думаю, должен быть в каждом доме. «Сораспятие» называется один из его сборников. Вот это вот «Сораспятие со Христом» – это правильный путь, правильная дорога, правильный выбор. Итак, «Тихо трогаясь в дорогу». Спасибо всем, кто сегодня был с нами. До новых встреч в эфире.
До свидания.
Трогаюсь в дорогу, муку смертную продолжить. Ничего не должен Богу, ничего земле не должен, ничего не должен людям, ведь я горшая утрата. Пусть земля меня избудет в землю мёртвую обратно, никого не спросит небо, никого не спросит ветер, кем ты был и кем ты не был, был ли не был ты на свете, и совсем немного истин на кладбищенском погосте, где земля гнилые выси пьет, как нищенка из горсти. О, Господнее вторжение в притомившуюся пость, я поверю от рождения в смерти высшую суровость, смерти детская правдивость. Ты опять не то сказал, и над мертвым плачет ливень безутешными слезами. Изначально расставание, тот, кто мертв, уже не грешен. Он восходит, как сияние, он, как облако, нездешен. Слыл я, был я богодухом, жил я болью изнывая, я как небо буду. погода земляная. А пока, пока в дорогу муку смертную продолжить, ничего не должен Богу, ничего земле не должен, ничего не должен людям.